Александр Иванович Куприн, прапорщик армейский. Один из моих близких приятелей получил прошлым летом в наследство, после умершей тетки, небольшой хутор в Зесском уезде Подольской губернии. Разбираясь в доставшемся ему имуществе, он нашел на чердаке огромный, окованный жестью сундук, битком набитый книгами старинной печати, в которых все «Т» похожи на «H», и от пожелтевших листов, которых пахнет плесенью, засохшими цветами, мышами и камфорой. Здесь были и Эмин, и Трехлистник, и Оракул Соломона, и Письмовник Курганова, и Иван Выжигин, и разрозненные томы Марлинского. Между книгами попадались письма и бумаги, большей частью делового характера и совершенно неинтересные. Только одна, довольно толстая пачка, свернутая в серую лавочную бумагу и тщательно обвязанная шнурком, возбудило некоторое любопытство моего приятеля. В ней заключался дневник какого-то пехотного офицера Лапшина и несколько листков прекрасной шершавой бристольской бумаги, украшенной цветами ириса и исписанной мелким женским почерком. Внизу листков стояла подпись «Кэт», а на некоторых просто одна буква «К». Не было никакого сомнения, что дневник Лапшина и письма Кэт писаны приблизительно в одно и то же время и относятся к одним и тем же событиям, происходившим лет за 25 до наших дней. Не зная, что сделать со своей находкой, приятель переслал мне ее по почте. Предлагая ее теперь вниманию читателей, я должен оговориться, что мое перо лишь слегка коснулось чужих строчек, исправив немного их грамматику и уничтожив множество манерных знаков, вроде кавычек, скобок. 5 сентября. Скука, скука и еще раз скука. Неужели вся моя жизнь пройдет так серо, одноцветно, лениво, как она тянется до сих пор? Утром занятие в роте. Ефименко, что такое часовой?
Часовой есть лицо неприкосновенное, ваше благородие.
Почему же он лицо неприкосновенное?
Потому что его никто не смеет доторкнуться, ваше благородие.
«Садись. Скачу. Что такое часовой?»
«Часовой есть лицо неприкосновенное, ваше благородие!»
И так без конца. Потом обед в собрании, водка, старые анекдоты, скучные разговоры о том, как трудно стало нынче попадать из капитана в подполковники по линии, длинные споры о втором приеме на изготовку и опять водка. Кому-нибудь попадется в супе мозговая кость, это называется оказией. И под оказию пьют вдвое. Потом 2 часа свинцового сна, и вечером опять тоже неприкосновенное лицо и та же вечная пальба шеренгою. Сколько раз начинал я этот самый дневник. Мне почему-то всегда казалось, что должна же, наконец, судьба и в мою будничную жизнь вплести какое-нибудь крупное, необычайное событие, которое навеки оставит в моей душе неизгладимые следы. Может быть, это будет любовь? Я часто мечтаю о незнакомой мне, таинственной и прекрасной женщине, с которой я должен встретиться когда-нибудь, и которая теперь так же, как и я, томится от тоски. Разве я не имею права на счастье? Я не глуп, умею держать себя в обществе, даже, пожалуй, остроумен, если только не стесняюсь, и не чувствую рядом с собой соперника на том же поприще. О наружности самому судить, конечно, трудно, но мне кажется, что и собою я не совсем дурен. Хотя, сознаюсь, бывают ненастные осенние утра, когда мое собственное лицо кажется мне в зеркале отвратительным. Полковые дамы находят во мне что-то печоринское. Впрочем, последнее больше свидетельствует, во-первых, о скудности полковых библиотек, и, во-вторых, о том, что печоринский тип бессмертен в армейской пехоте. В смутном предчувствии именно этой-то полосы жизни я и начинал много раз свой дневник, с целью заносить в него каждую мелочь, чтобы потом ее пережить, хотя и воспоминания, но, возможно, ярче и полнее. Однако дни проходили за днями, по-прежнему тягучие и однообразные. Необыкновенное не наступало, и я, потеряв всякую охоту к ежедневной сухой летописи полковых событий, надолго забрасывал дневник за этажерку, а потом сжигал его вместе с другим бумажным ссором при переезде на новую квартиру. 7 сентября. Вот уже целая неделя прошла с тех пор, как полк возвратился с маневров. Наступил сезон вольных работ, и роты одна за другой уходят копать бураки у окрестных помещиков. Остались только наши до 11-е. Город точно вымер. Это пыльная и душная жара. Это дневное безмолвие провинциального городка, нарушаемое только неистовым оранием петухов, раздражают и угнетают меня. Право, мне жаль теперь кочевой жизни последних маневров, которые подчас казались мне такими невыносимо тяжелыми. Как живо встают в моей голове незатейливые картины походных движений, и какую скромную прелесть они приобретают в воспоминании. Вот и в настоящую минуту я представляю себе. Раннее утро, солнце еще не взошло. На холодном небе, глядящем сквозь дырявое полотнище старой двухскатной палатки, утренние звезды едва мерцают своим серебристым блеском.